Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, это «Светлый вечер». Я, Петр Олешковский, продолжаю беседу с московским замечательным художником Ириной Затуловской. И вы говорили о том, что в какой-то момент люди вокруг начинают говорить о вере, о церкви, об иконе, о необходимости и важности общения вот в храме с, или не в храме, не обязательно, наверное, с тем, кто важнее важного. А кто на этом пути повлиял на вот вас? С кем вы можете вспомнить важные и интересные беседы? Кто из людей в церкви в того времени, вот, ну, 70-х, 80-х годов, оказался для вас таким проводником и помощником?
Я думаю, что многие, и я тоже очень благодарная вот митрополиту Антонио за его передачи по радио. Это были просто передачи.
Антони Блум.
Антони Блум по радио. И это было очень как-то значительное место в жизни, постепенно начало занимать.
А вы, что называется, вот просто приклеились, да? Вы приходили и слушали постоянно? Или так время от времени получалось?
Ну, и то, и другое, мне кажется, как-то не то, чтобы я...
Нет, такой... но вы спешили навстречу или случайно попадали?
Нет, я, да, какое-то было время конкретное, когда можно было включить,
ну,
это,
да,
и послушать, и это было очень здорово, потому что, конечно, такое, знаете, вот когда живешь в городе, в горизонта нету, да, все время по горизонту страдаешь, а тут вдруг такой вот горизонт, как будто ты, не знаю, на каком-то пейзаже совершенно другом находишься. Ну, это такое простое сравнение. Ну,
а помните, что было важно в этих речах? Или просто вот тянуло и все, и сами речи не помните, а помните вот, ну, я не знаю, что-то, что вас притягивало.
В этом был живой опыт, я думаю. Вы знаете, что сейчас у нас речи, и, наверное, это всегда, речи очень много всяких, но речи отличается тем, мне кажется, что под этой речью.
Так вот что, я пытаюсь допытаться от вас, а я пытаюсь получить непосредственный ответ.
Здесь был живой опыт.
Живой опыт чего?
Общение с Богом. И вот это была не просто речь, понимаете, а это было именно чувство этого живого опыта.
То есть вы сопоставили свои ощущения с тем, что рассказывал митрополит Антоний,
нет,
да?
Нет, 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 я не сопоставляла этого, но я просто хочу сказать, что каждая речь, она отличается от другой тем, что под ней находится, да? Вот одна речь весомая, а другая совершенно невесомая. И, видимо, это связано с опытом непосредственно. Вот вы знаете, такая потрясающая женщина-философ Симона Вейль, да?
Угу.
И вот, казалось бы, ну, такие строчки, ничего такого нет особенного, да?
Вот сейчас издали двухтомную.
Ну, сейчас, да, издали. Но до этого у нее была вещь какая-то, «Тяжесть и благодать».
Угу.
И вот я себе могу представить, что какой-то другой человек вот это говорит или пишет, то, что она пишет, да?
Угу.
«Тяжесть и благодать», и вот все это такое. И нету резонанса, нету реакции, да, а здесь потрясающая на нее. Вот ее читаешь, и чувствуется, что это... Не могу слово подобрать. Что это очень полнокровно, полновесно, что под этим такой опыт серьезный, что это, эти слова по-другому совершенно воспринимаются. Я так очень косноязычно пытаюсь вам объяснить, но не знаю, как по-другому, наверное.
Нет, я очень рад, я молчу и слушаю вас, потому что, когда человек подбирает слова, он, в конце концов, их подберет. И мне кажется, что очень важно говорить о том, что... А и описать-то сложно. Поэтому очень важно говорить, подбирая слова, пытаясь подобраться к той правде, которая, ну, в общем, привлекла вас в проповеди митрополита Антония. А книжки его в то время уже читали, или они потом до вас дошли?
Ну, мало было книжек, конечно, с трудом какие-то, может быть, перепечатки, я думаю.
Да. А вы встречались ведь с ним, да?
Ну, потом уже, да, ведь вы знаете, что началась эта знаменитая штука, которая называется «Перестройка». Угу. Как-то жизнь изменилась, ну, не во всем, но в чем-то. И вот ко мне в такую маленькую мою мастерскую каждый день стали приходить люди. Причем это были люди отовсюду и самые какие-то лучшие люди. Это было очень странно, очень непонятно и необычно, и, ну, конечно, весело и радостно, но, знаете, когда человеку что-то такое... как-то ему кажется, что это всегда так будет. Это была такая эйфория в какой-то степени, и казалось, что это будет всегда такое. И вот пришла одна женщина, пригласила меня сделать выставку у нее в галерее в Лондоне. Угу. Ну, для меня Лондон такое абстрактное понятие было, конечно. Я не могла себе представить, где я там, и что там, и зачем. И... Ну, я говорю, ну, хорошо, вот как-то мы стали с ней общаться, что-то она отобрала, какие-то работы. Кстати, это были холсты, такие довольно большие для меня, метр на метр, 12 холстов, которые... показывали 12 праздников церковных. Угу. В общем, довольно странный цикл для того времени, но тем не менее. Вот она их выбрала, они действительно там выставлялись. А потом, когда...
Это на десятых.
Да, на десятые праздники. И когда потом я стала туда собираться, какие-то люди, которые больше понимали, чем я, они спрашивают меня, какой адрес там? И я поняла, что адрес – это самое главное. Ну, я открыла там бумажку, смотрю какой-то адрес, который ничего не значит для меня, и говорю «Belgrave Square». Ну, и тут все попадали. Ну, это было так смешно, понимаете? Это была моя первая выставка.
Это был приход?
Персональная. Нет, это просто центр Лондона, галерея была там. Вот. И в то время совсем не было русских, не было русских
выставок.
Какой это
год?
Это был май 89-го года. Угу. Вот. Я туда поехала. И когда выставка открылась, на следующий день я пошла поискать владыку Антония. Я знала адрес, но несколько раз прошла мимо, потому что этот фасад никак не соответствовал тому, что я искала. Вот, наконец, я подошла поближе, увидела русские буквы, поняла, что это то, что надо, подергала дверь, она была закрыта. Я села прямо на тротуар и стала сидеть и ждать. Непонятно чего. Вот какое-то время я, значит, посидела. Напротив меня была такая дверь... деревянная, покрашенная синий, такой голубой кобальт, синий кобальт такой, красивая такая синяя дверь. И вот я сижу, вдруг эта дверь открывается, появляется владыка Антоний. У него была очень интересная сумка, такая с двумя ручками, сумка дермантиновая, то, что называется. В 50-е годы колхозницы с такой сумкой ходили за хлебом. Вот он был.
То есть без лямки, да?
Да, вот так две ручки.
Такой типа портфеля, да.
Сумка такая, да, очень понятно. Такая узнаваемая. И подрясник, который я увидела, он был весь в заплатках. Вот, он мне говорит, can I help you? Угу. Ну, я что-то такое стала лепетать.
Могу ли я вам помочь?
Да. Угу. Что вот, я художник, да у меня тут выставка, да тыры-пыры, а откуда вы? Да я из Москвы, да то другое, пятое-десятое.
А он сказал, потому что вы сидели на полу, на
Да, потому что
тротуаре.
Я сидела просто перед этой дверью ну, да. на земле.
Да.
И совершенно непонятно, что я там делала.
Угу.
Вот. Он говорит, ну, вы знаете, я сейчас пойду вот за хлебом, и когда я приду, то тогда мы с вами поговорим. Угу. Ну, и он ушел за хлебом. Я сижу уже тут в полном блаженстве. Он приходит и говорит, что вот приходите там во вторник в 5 часов, я вас приму ровно на час.
Угу.
Почему это было ровно час, я потом узнала, потому что он носил корсет. У него были такие какие-то, видимо, серьезные проблемы со спиной.
И боли.
Он не мог сидеть больше, чем час. Поэтому угу. он людей принимал ровно
по
час.
Часу.
Да.
То есть он стоял или лежал, да?
Да, я думаю, что... Ну, стоял тоже в корсете, наверное.
Угу. Ну, естественно.
Да. Ну, я, конечно, поблагодарила, пришла... в назначенное время, и вот мы с ним сидели в этом соборе, он меня принимал тот час, я ему, как могла, излагала вопросы свои.
А какие были вопросы?
Он мне отвечал. Ну, вы знаете, это время было, 80-е годы, все-таки это был расцвет младостарчества, да, в России,
угу.
и это были направленные ко всем людям, и ко мне в том числе, какие-то такие острые заявления или, не знаю, приказания, которые звучали как «пиши иконы», нельзя заниматься искусством,
угу.
ну, искусство – это все от лукавого и угу. так далее и тому подобное. Вот, и я потом же...
Ну, был, например, отец Александр Минь, который всячески благословлял
ну, вот с ним
и поддерживал
как-то я не встретилась.
Творчество. И вообще были, конечно, в церкви всегда люди, которые поддерживали творчество по праву, потому что... Мы знаем многих творцов в церкви, которые не только иконы писали mm-hmm. или священные писали.
Да, я помню еще, по-моему, до этого я ездила в Печоры, и там тоже беседовала с отцом Иоанном Крестьянкиным mm-hmm. несколько раз. Тоже это было необыкновенно интересно. Он как-то до тонкости разбирался во всем, как это вот, неудивительно. Но вот когда я ему сказала, что я занимаюсь живописью, он так задумался, отец Иоанн, и как-то он из воздуха, знаете, как будто он вот читает написанное, ну, где-то.
Угу.
Он сказал, да, вот твое это портрет, пейзаж, вот стал мне перечислять даже,
что мое?
Даже жанры, понимаете,
да.
Я была потрясена, что не то, что вот ля-ля какое-то, угу. а вот конкретно до последней вот запятой, вот жанры какие твои, и что там, и все такое.
Ну, рядом с ним еще, между прочим, был Алипий, может быть, не в эти годы, он уже, наверное, почил, но Алипий был художник изначально, вот, и я думаю, что у людей прозорливых, умных и, главное, свободных не может возникнуть, естественно, даже и мысли в том, что искусство не радостно и не полезно и так далее. Ну, расскажите про отца Иоанна Крестьянкина, и мы вернемся к митрополиту Антонию.
Да, и вы знаете... Есть такая теория, что ли, я не знаю, ну, не теория, а такое утверждение, что у каждого человека есть свой собственный возраст, да, вот у вас там такой возраст, у меня такой и так далее. И вот у меня было ощущение, что митрополит Антоний – это отрок,
угу.
отроческое такое в нем. А отец Иоанн – это, конечно, младенец.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня на радио «Вера» московская художница Ирина Затуловская, которая вот совершенно неожиданно для меня сравнила двух замечательных священников и монахов русской церкви, а с одним из них мне доводилось встречаться, с отцом Иоанном Крестьянкиным, с отцом, митрополитом Антонием Блюмом. Я никогда не встречался, хотя я тоже слушал его передачи, конечно, и читал его книги. Вот. И вы сказали, что отец Иоанн был младенец, а отец Антоний был ребенок.
Отрок.
Отрок, да, вернее, это... отрок, да. А что это значит?
Ну...
Как может младенец объяснить вам, какой жанр живописи вам присущ?
Ну, вы видели младенцев, если вы наблюдали за младенцами, то видно на их лице совершенно вот... нездешнее какое-то выражение, да, вот у них проходят, по лицу младенцев проходят какие-то тучи или облака.
Ну, я всегда говорю, что в раннем возрасте ребенок общается с ангелами, видит их на облаках.
Да, да, это вот. Видно. По лицу совершенно не здешнее.
Когда он огукает.
Не здешнее, да. И я всегда вспоминаю, где была такая традиция в Византии, по-моему, что младенцев ставили митрополитами или что-то такое.
Нет,
было такое, да?
Нет, нет.
Не младенцев, но, может быть, каких-то маленьких детей. Вот, но, конечно, незабываемо было все эти встречи с отцом Иоанном, они все в моей памяти, я все помню очень подробно.
И... А он вас узнавал?
Нет,
вряд ли.
Нет, нет,
представляете,
конечно,
сколько,
нет.
Представляете, сколько людей шло
мимо? Не часто была там у него. Mm-hmm. Нет, были люди у него, которых
конечно,
он знал.
Конечно, были люди вокруг.
Да. Да. Вот, но нет. И еще было потрясающе интересно там наблюдать за тем, как он с другими людьми разговаривает. Ведь была такая ситуация, когда была толпа вокруг
него. Ждать надо, да?
Да, вокруг него была толпа, и он при всех разговаривает с другими. Да?
Угу.
Причем эти вопросы совершенно не праздные, а самые-самые какие-то только могут
да.
быть
иногда...
болезненные угу. и ужасные. И тем не менее, человек, который спрашивал, он шел на это, чтобы прилюдно это спрашивать, потому что не было другой возможности никакой.
Угу.
Иначе, ну как ты к нему проникнешь, или там угу. нельзя записаться как к врачу на свидание.
Да.
Вот, поэтому вот это, вот эти его ответы чужим людям, то есть не чужим людям, а другим.
Людям.
Да, другим, да, при тебе. Это было необыкновенно. И я думаю, в этом...
И вы тоже задавали такой вопрос, свой важный вопрос, прилюдно.
Ну, этого я не помню, честно говоря.
То есть вы добивались встреч прилюдных? В смысле, вы добивались встреч с ним отдельно как-то,
ну,
да?
Ну, какие-то, да, были, но несколько, может быть. Одна была очень трагическая у меня поездка, потому что пропал ребенок, 16-летняя дочка моих знакомых пропала, исчезла бесследно. И не было, ну, целый месяц ее искали, не могли найти.
Uh-huh.
И тогда я подумала, что надо поехать все-таки спросить, что делать, uh-huh. и как вообще, жива ли
да.
она. Вот, это было после Пасхи, народу там было немного. Я к нему пришла и вот спросила об этой девочке. Он мне прямо не ответил.
Uh-huh.
Но по каким-то косвенным моментам я поняла, что дело плохо.
Угу.
Вот.
Ну, в смысле, как это было? Как это звучало?
Но он не сказал, что она погибла, или она умерла, или она там... Он этого не сказал. Но когда его... Ну, что-то такое он сказал нейтральное, и когда его спросила... Я помню, что я задала ему вопрос, а что теперь делать? И он сказал, утешать родителей. И по этому ответу было понятно, что это, в общем, что дело в швах. Да. И когда я приехала обратно, то оказалось, что в эту секунду, в эту минуту, в этот час и в этот день, когда я у него была и спрашивала этот вопрос, ее нашли, ну, мертвую уже, понимаете? А если бы он бы вот не обратился, может быть, с такой, то и не нашли бы никогда. То есть нашли в очень сложной ситуации. Ну, я понимаю, что для него это было как бы каждодневно, что люди приходили с какими-то очень тяжелыми вопросами.
О, да. О, да. Представить себе такую жизнь вообще сложно.
Да.
Потому что непонятно, какой прочности сердца у таких людей.
Ну, видимо, даются силы свыше, да, чтобы это пережить все. Но тем не менее...
Ну, хорошо. Вот мне понятен, мне понятно сравнение с ребенком. А сравнение с отроком в связи с Антонием, митрополитом Антонием Блюмом, что вы имели в виду?
Сравнение с отроком. Ну...
Во-первых, отрок какой? Как видение отроку Варфоломею, который внимает вам молча, никогда не сказал бы так, наоборот. Великий просветитель, по-моему, абсолютно свободный человек.
Нет, ну, отрок, я имею в виду, опять возвращаясь к нашему сравнению с детством. Это нет, ну, отрок – это чистота какая-то необыкновенная все-таки по сравнению с таким взрослым человеком. К сожалению, жизнь так устроена, да, что мы вот этот рай детский теряем. И вот это страшная трагедия, неизбежная в нашей жизни.
А вам встречались люди, которые, скажем, не были бы, не принадлежали бы церкви, которые вот сохранили это детство в глазах?
Ну, конечно.
Ну, то есть это вообще возможно.
Безусловно,
потому что чистота все-таки возможна вообще. Кому-то она дана, кто-то ее сохраняет, кому-то она дается, наверное, тяжелым каким-то раздумием, покаянием, молитвой и так далее, но тем не менее все равно чистота присуща.
Ну, считается, знаете, расхожее такое мнение, что именно художники, они сохраняют в себе детскость, чистоту там и так далее. Ну, отчасти, я думаю...
Расхожее мнение, да, но еще есть расхожее мнение, что больше блудодеев мир не видел, чем художников, поэтов и так далее, и так далее.
Ну, да.
И знаем, мы видали разные мастерские. Вот. И здесь, наверное, дело все-таки в ответственности какой-то художника перед тем... Что он делает и кому он адресует и зачем? Так?
Не знаю, мне трудно сказать. Но во всяком случае, вот потеря рая, она, я думаю, для каждого человека болезненна.
Ну, конечно, когда ты в вате, и когда тебя всегда ждет условная плюшка, как малыша, малыша и Карлсона, да, причем с корицей, с сахаром и теплая, когда тебя гладят по голове, даже если в твоей детской жизни происходят трагические истории, а такое очень даже и случается, тебя просто еще больше гладит по голове, ты слушаешь добрые слова, которых, конечно, потом тебе так много не достается, а иногда вообще больше никогда не достается. Поэтому, конечно, этот рай потерять тяжело, и вспоминается он так, ну, как бы ярко и важно. Ну, давайте вот на вскидку вспомните три таких самых ярких воспоминания детства, связанных, может быть, с вашими родными.
Ну, у меня много воспоминаний есть, и вот, как я вам рассказывала, уже это были летние такие месяцы, необыкновенно долгие. 3 месяца, это казалось, целая жизнь.
Нет, вот случай, вот я и кто-то, я и что-то. Есть такие вспышки, что было важно и что остается с вами?
Ну, я помню, что когда мне было 5 лет, мне делали операцию, вырезали гланды, аденоиды, привели к доктору, там одели какой-то резиновый фартук, руки завязали назад, ноги там к чему-то привязали.
Освенцим, короче, кошмар.
Да, полный ужас там стали делать. Я помню, вот зрительно, кстати, инструменты, я помню, это была такая лопаточка, в которой была квадратная дырочка прорезана. И вот этой лопаточкой, значит, должны были там что-то дергать. Вот, вы представляете себе мой ужас, когда я все это увидела. И когда доктор стал мне делать операцию, одна моя рука, привязанная сзади, она развязалась. И вместо того, чтобы доктору в морду, значит, давать, я делала вид всю операцию, что она привязана. Вот это очень я хорошо помню.
Да. А что же яркого и счастливого в этом моменте?
Не, ничего счастливого, ничего яркого нету.
Это страх понятный. Мороженое это дали потом?
Ну, дали там что-то такое, но...
Но страх остался?
Нет, страх, конечно, но мне кажется, вот это тоже...
Вот смотрите, вы вспомнили потрясающую вещь. Нет, лопаточка с дырочкой, да?
Да.
Помните рассказ Конан Дойля «Пестрая лента»?
Да, конечно.
Вот что там самое страшное? С вашей точки зрения.
Я вообще змея очень боюсь, поэтому
нет,
для меня это...
дело не в змее. Самое страшное там, если вы задумаетесь, это то, что кровать была привинчена к полу.
О, ужас.
Понимаете?
Да.
Вот как создается ужастик. Вот как, на самом деле, и вот эта лопаточка с дырочкой, это тоже ужастик, конечно. Что ей будут делать, непонятно, но это кошмар, конечно. Я понимаю, для ребенка...
Нет, но я именно помню это как бы свойство характера, да, что вот я... Именно
так. Не сдалась, не показала.
Послушная была девочка.
А, понятно. Понимаете? Ну, это да, редкая девочка дала бы в нос хирургу.
Ну, почему? По-моему, наоборот.
Да?
Да.
Ну что ж, это была Ирина Затуловская на «Светлом вечере» с Петром Орешковским. Вот такой характер. Большое спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».